Вячеслав Прах. Кофейня в сердце Парижа. Если вы читали «Кофейню», то забудьте ее. В мои 26 вещи остались прежними, изменился мой взгляд на них. Прошло 7 лет с тех пор, как я написал первую книгу. И могу теперь сказать точно, что в 19 я еще не умел рисовать. Посвящается каждому моему читателю, каждому незнакомому мне человеку, каждому прохожему, однажды остановившемуся возле этой книги. Спасибо вам за то, что я есть. И тебе, моя главная женщина, мое вдохновение, моя Ляля. Спасибо тебе за то, что мы есть. Вячеслав Прах. Вступление. Я любил ее. Нет, не так, как любят своих женщин сильные мира сего. Я любил ее как ребенка, пусть и наивно, пусть безответно. Порой мне не нужен был ответ на мои чувства, это только влюбленность требует взаимности. Я любил ее безусловно, потому что неважно, сколько красоты она вкладывает в слово, когда ее губы сотканы из прелести земной. Лучше ее прелести. Слова горчат, губы нет. Я любил ее так нежно, словно она... редчайшего вида альбинос, и ее снежную кожу можно ранить одним неверным касанием. Властные касаются грубо, властных не касаются в ответ. Грубость мужская — это небрежность, в первую очередь к женщине, а вот ее я берег. Мы храним лучших женщин мира в рамках. Я ее хранил у себя в постели, во сне и внизу живота. Нельзя беречь то, что разбито, и когда мы разбивали бокалы, то выбрасывали их осколки. Красивые были бокалы, но из них теперь не выпить вина. Прошлое больше не кровоточило, будущее плыло в сторону мечты. Настоящего нет. Нам так казалось, что его нет. Я любил ее без рамки. Никогда не любил целовать холодную фотографию, только теплую кожу, только горячие губы, только сухие глаза, иногда даже мокрые, только веки и нос. Гордые не любят, когда их целуют в нос. Дети тоже. Я любил ее. Но сказать, что она меня не любила, это ложь. Я просто не требовал от нее такой любви, которую давал, и всего. Я позволил себе раствориться в ней. Я позволил себе испытать самое сильное чувство, когда я умираю, чтобы вновь возродиться, когда я возрождаюсь, чтобы снова умереть. Мне кажется, что я познал жизнь через нее. Я познал себя. Я любил ее. Это все равно, что я губил ее, ведь нельзя же любить, не погубив. Не растоптав, не испачкав собой, не предав, не убив, не уничтожив. Нельзя. Я любил ее, не погубив. И каждым своим последующим словом я докажу, что можно. Глава первая. Пьеро. Там делают самый вкусный кофе в городе. Там, где когда-то произойдет трагедия. Там, где в другом конце зала я встречу твоего убийцу. Ты сейчас меня ведешь в то место, где обретешь свое бессмертие. Ты давно умерла. И только спустя год я взял в руки карандаш и блокнот. Так странно, ручек в моей квартире не было, только карандаш. Я начал писать, так как это было моим спасением. Одним из тех кругов для утопленника, которые бросают на шею, когда в легких уже смертельное количество воды. Ищи картины. Я рисую. Нет, я рисовал. Когда-то давно, вчера или месяц назад, может, 3. У меня нет календаря, чтобы следить за временем, а потому я наблюдаю за людьми из окна. Они живут, черт возьми, нет, они проживают, отматывают свою жизнь, ускоряют ее ранним утром, замедляют поздним вечером. Они пытаются... обойти время. Вот только его невозможно обойти. Жизнь обходит их стороной, обгоняет. Они не живут, а лишь просыпаются, чтобы снова уснуть. И я не живу. Не дышу, так будет точнее. Если бы я знал, что в другом конце города нет мира, ты есть? Дышишь со мной одним воздухом? Смотришь из своего окна на соседние дома, проезжающие автомобили внизу? То я, даже не зная твоего имени, отправился бы в кругосветное путешествие и всю свою жизнь посвятил бы поискам тебя. У меня даже твоего фото нет. А оно и не нужно. Я бы искал тебя сердцем. Если бы я знал, что ты на другом краю земли, то прожил бы свои оставшиеся годы счастливым. Ведь шанс найти то, что есть, даже один на миллион, настолько велик, что задурманивает мой рассудок. У меня начинают трястись руки, с этим ничего не поделаешь. Не всегда разборчивый почерк. Но вот шанс найти то, чего в этом мире нет... Другими словами, дорога в петлю намного ближе. Тебя нет. А твой фантом ходит со мной повсюду. Твоя копия. Образ твой, который я придумал для себя, он сшит из памяти моей. Ты в этом образе такая, какой я тебя запомнил. Пей пока горячий. Холодным он будет невкусный. Сделала глоток моя неявственная, окутанная туманом женщина. Мы сидели в самом конце зала, где нам никто никогда не мешал, и стука двери не было слышно. Она сидела напротив меня, за спиной у нее было окно, за спиной у меня другой столик. Я в тот момент не смотрел на нее так, словно эта встреча была прощальной, словно больше никогда ее не увижу. Закрываешь глаза, открываешь их, а перед тобой пустой стул и чашка горячего кофе. Ваш счет? Этот высокий худой официант с безразличием в глазах, он единственный и неповторимый, других тут нет. Я возьму с собой. Он, наверное, давно уже привык, что я могу часами разговаривать с пустотой. Или, может быть, он думает, что я обсуждаю прохожих, которых видно, если смотреть в окно. В любом случае, ему придется смириться с этим, так как других посетителей в этом месте нет. Пока нет. Там делают самый изысканный кофе. Одна чашка на двоих. Твой убийца никогда не пил кофе. Он заказывал себе стакан воды. Я наблюдал за ним 9 месяцев, и каждый день, проведенный с ним, я молил Бога, чтобы он не умер от сердечного приступа или же от судьбы. Я теперь его судьба. И ему осталось жить совсем недолго. 9 проклятых месяцев я вынашивал план своей мести. Он не мог никуда убежать, он не мог умереть внезапно, без моего ведома, это было исключено. Я преследовал его за каждым углом, наступая на пятки. Он чувствовал меня затылком, но не имел смелости обернуться, чтобы посмотреть в мое лицо. Париж обречен. Ведь если ты нажал на курок, то пулю уже не остановить. Она обязательно попадет в свою цель. Пуля не человек, у нее нет сердца и предрассудков. Пуля справедливее судьи, у нее не бывает неверного приговора. Спустя месяц в эту кофейню вошел мужчина. Крупный человек с надменными повадками в дорогом костюме. Он заказал себе кофе с виски и заказывал его каждый последующий день. Он никогда не оставлял чаевые. Да, у богатых такое явление не редкость. Считать каждую копейку и тот факт, что он попал в эту кофейню, мог показаться удивительным стороннему наблюдателю. В таких костюмах не привыкли заходить в такую дыру. Но проблема была в том, что он, как и я, приходил в это место с конкретной целью. И однажды вечером, перед самым закрытием, он... достал из кармана пистолет и направился к тому человеку, нет, к тому существу, которое я до самых низов своей души ненавидел. Я встал со стула и направился к нему. «Не нужно, отец, не сейчас», — сказал я мягко и тихо, чтобы никто не услышал, а затем взял из дрожащих рук этот тяжелый предмет. «Не сейчас», — повторил я ему, когда присаживал большого человека на стул, тем временем вкладывая пистолет обратно в его же карман. Я сделаю это сам. Я тебе клянусь, отец, что сотру его с лица земли и закопаю в соседнем парке. Ты же знаешь, там выгуливают овчарок, у них хороший нюх. Я его смерть услышит весь город. Он махнул мне рукой, чтобы я немедленно уходил и оставил его в покое. Тем временем я заметил, что убийца ушел. Только стакан с водой и $10 на чай. Щедрость — это величие души, не так ли, Париж? Я присел на его стул, чтобы еще раз почувствовать его запах. У овчарок хороший нюх. Настоящего нет. Если бы я знал, что мое настоящее станет со временем прошлым, то смаковал бы каждую минуту, проведенную с тобой. У нас было много минут, много часов. Дней меньше. Мы настолько с тобой стали близки, что разучились разгадывать друг друга тайны. Вникать в секреты души, с интересом любоваться повадками, которые другим казались странными, неестественными. Мы с тобой уникальны. Ты и я и ты. Мы воспитаны разными людьми, и кровь у нас разная. Но в какой-то момент мы с тобой стали как близнецы. Мы успели заразиться друг другом и переняли один у другого не самые лучшие черты. Это ошибка. Вдох. Я не знаю тебя, и жизни бы не хватило, чтобы тебя познать. Самое большое человеческое заблуждение — это поверхностная любовь. Какая глупость вторгаться в тело, не познавая его души. Я бы многое отдал... Вот только мне нечего больше отдать. Я бы отдал свою жизнь. Это единственное, что у меня осталось. Моя жизнь стоит один патрон. И я бы отдал его за то, чтобы еще раз прикоснуться к телу и достать до твоей глубины. Шедевр. Мой шедевр. Губы, сотканные из лепестков розы. Глаза бездонного цвета. Я падаю на самое дно. Донна моя. Я растворяюсь во тьме этой комнаты, исчезаю. Я возрождаюсь под пронзительным взглядом картин. Моих работ. Ты повсюду. Все стены оббиты тобой, все окна выходят к тем местам, где хранятся мои воспоминания о тебе, к тем знакомым, забытым чертам, которые я пытался выжечь из своего больного сердца. Я не испытываю боли, когда болеет оно, боль испытывает меня изнутри и снаружи. Лиана. Кричишь во все горло «Лиана!» Просыпаешься ночью, на мгновение вырвавшись из своего кошмара. Ли-а. Накрываешь одеялом лицо. Дышать тяжело. Разве мы дышим? Я больше никогда не назову твоего имени. Клянусь тобой. Ты есть везде, куда смотрят мои глаза. Я теперь боюсь их закрыть, ведь там, где заканчивается этот мир, тебя еще больше. Сколько ему заплатили за то, чтобы искалечить мою жизнь? Разве с каждым днем мусора становится все меньше? — спросил я вчера у дворника. — Да, но только не на этой улице. — Мусор. Вот что для него значит человеческая жизнь. Ты имеешь деньги, Париж, но что у тебя за душой? Ты нищий, и дело не в твоей старой безвкусной одежде. Ты нищий, так как не знаешь цены тому, что ломаешь. Ты никогда не любил. Ты никогда не жалел. Ты никогда не прощал. Я называю тебя нищим, так как у меня язык не поворачивается назвать тебя человеком. Тебе чувства чужды, ты не способен на эмоции, ты не имеешь права на жизнь. Ты мертвый, Париж. И все, к чему ты прикасаешься, обрекаешь тем на смерть. Я тебя ненавижу как палача, как убийцу, как душегуба, как чуму, как проклятие, нависшее над этим городом, над моим небом. Но в то же время ты полная моя противоположность, и я раньше всегда восхищался такими нищими, как ты. Быть может, со временем я обрел богатство, о котором не знает никто. Я восхищался тобой, Париж. Человек без лица и эмоций. Это маска. Я знаю, и однажды я ее сорву. Ты не знаешь цены. Я назову твою цену. Один патрон. Столько теперь весит и твоя жизнь. В какой-то степени наши жизни весят одинаково. Один выстрел — это расстояние, на котором мы теперь с тобой живем. Мы оба не боимся ледяного дула, приставленного к затылку. Мы оба не вздрогнем, нажав на курок. Мы оба увидим последние глаза в нашей жизни, глаза друг друга. Мы теперь завязаны узлом. Тайна. Моя тайна. Безымянная женщина, которую я никогда не носил на своем безымянном пальце. Ржавый гвоздь, вбитый в солнечное сплетение. Мое удушье. Мы перестали дышать. Одним дождливым утром, когда капли громко стучали в окно, в которое я все это время смотрел, но не видел, дверь кофейни открылась. Я был уверен, что это он, человек в перчатках. Спустя несколько секунд я услышал стук каблуков. Женщина села в двух шагах от меня, за тем столиком, что стоял сзади. В этом месте свободен весь зал. Почему вы сели рядом? Человек тянется к человеку, толпа к толпе. Нет. Я одиночка, и мне нужно побыть наедине. Что вы будете заказывать? Послышался знакомый голос официанта. «Бутылку дорогого коньяка, сдачи не надо. Празднуйте что-то?» — спросил радостным тоном неуместный человек. «Кто вас учил манерам?» — подумал я. «Развод», — отрезала женщина. Официант по ее интонации понял, что у него слишком длинный нос. Больше он ее не тревожил. Через несколько минут он принес бутылку коньяка и стакан, а затем молча удалился. Я видел ее размытый силуэт в отражении стекла. Она не плакала, она не смеялась, она совсем не была в этом месте. Подносила стакан к губам и смотрела мне в спину. Через 2 месяца я назову эту женщину Розой. Была ли она красивой? Я не видел, точнее, я не смотрел. Мне не важно было, как она выглядит, разве имеет значение ее лицо? Может быть, но только не для меня. В ее глазах нет того мира, который я так пытался найти. На ее губах нет тех слов, которые я бы так хотел услышать. В ее руках нет моей жизни, и неважно, сколько в них красоты. Бутылка давно уже была пуста. Женщина к тому времени склонила голову на бок, подпирая ее рукой. Она что-то говорила про себя, пошатываясь на стуле. Я пытался расслышать. «Пошел вон! Вон! Я сказала, исчезни!» Доносилось что-то в этом роде. Больше я не мог разобрать ни слова. Я встал, задвинул стул и положил доллар на чай. Обернулся и пристально посмотрел ей в глаза. «Нет, не те, я их не узнаю». Она не смотрела на меня, а только в то место, где я сидел минуты ранее. Видимо, я ей загораживал вид из окна. «Вам нужна помощь, леди. Хотя бы подняться со стула. Сами вы этого не сделаете, я знаю ваше состояние. Вам нужна помощь». «А какое мне до этого дело?» Я сдвинулся с места и прошел мимо нее, пусть ее поднимет кто-то другой. Не привык я касаться чужих женщин. Отец сидел на своем месте и читал прессу. Я прошел мимо него, как призрак, он меня не заметил. Нет, скорее сделал вид, что не заметил. Парижа в зале не было. На следующий день я вновь услышал стук каблуков позади меня. Что вам здесь нужно? Разве мало кофеен в этом городе, чтобы выбрать именно эту, чтобы сесть в нескольких шагах от меня? Она мне мешала думать, она мне мешала сидеть. Эта женщина украла у меня часть моего пространства. Я был огражден здесь от мира, от людей, которых я не хотел ни видеть, ни слышать. Это было мое место. Моя тюрьма. «Рад вас видеть», — без особого энтузиазма произнес официант. «Вам повторить?»
«Нет».
Она провела ладонью по лбу. По всей видимости, у нее сейчас болит голова. Я бы даже сказал, невыносимо болит. Женщина на него посмотрела так, словно видит первый раз в жизни.
«Мне один латте. Пока все, спасибо».
Человек в дешевом костюме удалился. Надеюсь, распробовав кофе, она больше никогда сюда не зайдет. Не хочу больше и видеть в отражении стекла. В тот момент я мысленно находился в парке. Было начало июля, того самого июля. Моя жизнь бесконечна, возможно, потому что я никогда не следил за временем. Они стареют, люди, молодые душой. Я молод и телом. Мне казалось в 20, что я прожил большую часть своей жизни. Я был убежден, что знаю все. Мир не был для меня тайной, загадкой или закрытой книгой, которую мне хотелось открыть, посмотреть одним глазом. Нет, никогда. Мой мир — это я. А себя я знаю. Соответственно, я познал и мир. Я сидел на скамейке у фонтана, куда дети вели своих матерей. Они мочили руки и ноги, сидя на той бетонной плите. Смеялись. Для них обыкновенная струя воды была чем-то исключительным, чудесным. Даже взрослые умывались и подкатывали брюки, чтобы опустить ноги в фонтан. Знаете, как африканские племена, для которых вода была дороже кусков золота, и если бы дикари увидели этот фонтан, то все выглядело бы именно так, не иначе.